Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Пиджаки». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Здравствуйте, Игорь Юрьевич.
Здравствуйте.
Давайте начнем с Брексита, поскольку мы уже начали со слушателями обсуждать. Они испытывают восторг по поводу произошедшего. Говорят, вот нам бы так, ваша экспресс-оценка произошедшего.
Ну, это удар, конечно, по позициям брюссельской бюрократии, достаточно сильной и чувствительной. С другой стороны, совершенно очевидно, что граждане Великобритании недовольны, по крайней мере, та часть, которая проголосовала за выход из ЕС, тем, что целый ряд политических и экономических решений делегируется из Лондона в Брюссель. Что это значит для нас? Ну, по большому счету, ничего не значит. Вот если бы Великобритания проголосовала за выход из блока НАТО, я думаю, у нас действительно могли бы быть, ну, достаточно такие оптимистические настроения. Что же касается самого процесса развода Великобритании с ЕС, то, во-первых, надо понимать, что итоги референдума носят не политически обязывающий характер. Это не более чем мнение граждан, которое может быть учтено, а может быть нет. Но судя по тому, что нынешний премьер Великобритании подал в отставку, очевидно, уже заниматься этой проблематикой будет другой политический лидер.
Я хотел бы, кстати, напомнить слова Дэвида Кэмерона, который сказал следующее. Британцы проголосовали за выход из Европейского Союза, их волю надо уважать. Воля британского народа – это инструкция к действию, и ее надо исполнить.
Это слова публичного политика. Мы знаем, что в публичной политике делается много заявлений, которые приятны электорату, в действительности же принимают совершенно иные решения. Я думаю, если мы рассматриваем ситуацию стратегически через Евроатлантику и призму интересов евроатлантической связки США и Европы, разумеется, в Америке это решение приветствовать не будут. В американской дипломатии достаточно много рычагов для работы с европейскими элитами и с брюссельскими
бюрократами.
Поэтому так или иначе, разумеется, сейчас эта ситуация будет как-то урегулирована. Но еще раз повторяю, что, знаете, этот процесс долгий. Что там будет, мы не знаем. Но, наверное, это ударит в первую очередь по позициям евро как валюты, по позициям фунта стерлингов. Но в стратегическом плане, понимаете, вот для нас мы как сталкивались с консолидированной позицией Евросоюза, допустим, по вопросу санкций экономических и политических, персональных против России, так и эта ситуация, в общем-то, в ближайшие годы вряд ли изменится.
Хорошо, альтернативные мнения звучат по поводу того, какое это будет иметь значение. В частности, заговорили об усилении как раз Североатлантического альянса как скрепляющий Европейский союз, или, скажем так, европейские страны структуре. А поскольку сейчас уже будет без Великобритании ЕС, но зато Североатлантический альянс, скорее всего, нисколько не пострадает, а, возможно, даже приобретет дополнительные силы.
Я согласен с такой оценкой, потому что НАТО, либо Североатлантический альянс, это военно-политический блок, главным мотором которого является, конечно, США. И, безусловно, Британия, как ближайший союзник американцев, будет делать все для того, чтобы прочность альянса не могла быть поставлена под сомнение. Я напомню, что буквально ведь несколько месяцев назад звучали заявления из Лондона, что в плане сдерживания России, во-первых, Великобритания готова разместить у себя американские ядерные ракеты, нацеленные на Российскую Федерацию. Знаете, мы таких заявлений не помним даже со времен острого кризиса во взаимоотношениях между Западом и Советским Союзом во времена Андропова. А сегодня такие заявления с угрозой звучат. Поэтому, конечно, вот эта англосаксонская связка, она будет работать, безусловно, на сохранение НАТО как инструмента войны, как инструменты решения различных вопросов. Я хочу сказать, что сегодняшние войны, посмотрите, ведь никто не воюет ради войны. Произошла экономизация войны. То есть, прежде всего, военный конфликт и война выступают как инструмент решения экономических проблем там, где нормальным политическим путем достигнуть желаемого результата не получилось.
Хорошо, она стала прагматичнее, возможно. Тогда, получается, связка Вашингтон-Лондон, она укрепляется. В связи с произошедшим...
Знаете, я скажу, она останется такой же тесной, как и была. потому что эта связка идет, собственно, с послевоенного периода, со времен известной фултонской речи Черчилля, провозгласившего железный занавес вдоль границ Советского Союза и объявившего нам холодную войну. Напомню, что британские ученые работали в тесной связке с американцами по разработке ядерного оружия. Кстати говоря, британские стратегические атомные подводные лодки вооружены американскими межконтинентальными баллистическими ракетами «Трайдент». Поэтому в любом случае это связка на общее оборонное пространство, на решение общих геополитических, военных и политических задач между США и Великобританией, ничто не сможет нанести удар по этому союзу.
Что касается влияния на другие страны Европейского союза, вот это влияние, оно уменьшается или вот здесь ничего не меняется?
Я думаю, что это шанс для евроскептиков, для тех правых сил, прежде всего правых, не фашистских, как нам пытаются наши либералы их обвинять. Это правые силы, это часть европейского политического истеблишмента. Это шанс для них за то, чтобы получить больше самостоятельности от Евросоюза. Думаю, что референдумы, аналогичные британскому, могут быть инициированы, например, в таких странах, как Греция, Италия, Испания. Ну и кроме того, не будем забывать, что госпожа Ле Пен вот выступила тоже с инициативой провести аналогичный референдум во Франции. Ну, я думаю, что здесь, конечно, это чисто политический ход. В практическом плане, очевидно, во Франции референдум такого плана проведен быть не может пока что. А вот в трех европейских странах, о которых я сказал, это вполне вероятно.
Нам-то какая выгода?
Сейчас, можно я еще одну вещь хочу сказать? И, по всей видимости, вновь будет поднят вопрос о проведении референдума о независимости в Шотландии. Потому что как раз шотландский истеблишмент, те жители Соединенного Королевства, которые проживают в Шотландии, они в целом за сохранение членство в ЕС, и здесь, конечно, это внутренний такой сепаратизм может получить достаточно мощный импульс, в том числе и для очень неприятных для консерваторов решений, которые могут быть инициированы на территории Соединенного Королевства.
Какую выгоду для Российской Федерации вы усматриваете в произошедшем? Например, вы говорите о том, что сейчас усиливаются позиции евроскептиков. Хорошо. Сейчас они как будто бы поддерживают политику там, Российской Федерации Владимира Путина. Сейчас.
Это достаточно условно.
Условно, да, условно, очень условно. Но потом же нужно будет с кем-то договариваться. Одно дело договариваться с Европейским Союзом, с Брюсселем, а другое дело с каждым по отдельности.
Ну, вообще-то Европейский Союз проводит враждебную России политику. Это и мы помним по этому третьему энергопакету и нежеланию допускать российский бизнес в те или иные стратегические сферы, ну, прежде всего в энергетику, да, энергетический комплекс. Опять же, мы не будем забывать, что именно ЕС выступает мотором антироссийских санкций, поэтому брюссельская бюрократия, безусловно, это враг для России, если вещи называть своими именами. Но их позиции в конечном итоге будут определяться ходом внутренних процессов. Я думаю, кризис в ЕС, он будет носить характер, когда большинство европейских граждан, избирателей будут сталкиваться с миграционными последствиями той неразумной политики, которую сегодня проводит ЕС.
Но они уже столкнулись,
столкнулись еще недостаточно. Я думаю, кризис ЕС впереди, может быть, на рубеже ближайших 15 либо 25 лет, когда численность, скажем, мигрантов превысит, ну, или будет примерно сопоставима с численностью коренного населения Европы. Вот тогда у них будет кризис. Пока что, я думаю, что вот эти все явления, как бы нам не хотелось, конечно, чтобы это работало на нас, но я думаю, что мы здесь выступаем в роли такого все-таки стороннего наблюдателя. Тем более, что, понимаете, если во времена Советского Союза мы финансировали дружественные нам компартии европейские путем передачи кейсов с наличными деньгами, ну, коммунистические партии Европы были такие, знаете, маргиналы, они все сегодня сошли, я не знаю, где сегодня в Европе мощная коммунистическая партия.
В Италии.
Ну, не знаю, вот мы их тогда еще презрительно называли во времена Пальмиры Тольятти еврокоммунистами, да, но сегодня, я не знаю, там, мне кажется, все-таки левые силы, они будут отодвинуты правыми, теми, кто будет выступать под лозунгами защиты национальных интересов конкретных европейских стран. И объективно нам эти силы объективно говорю, выступает в качестве политических союзников. И мы не должны, так сказать,
на
пассивно...
На этом этапе, да.
Да, мы не должны пассивно наблюдать, так сказать, за этими процессами. Разумеется, мы не можем финансировать их.
Но ну, мы, по крайней мере... Марин Ле Пен же вроде как уже окормлялась
там,
здесь.
Все прозрачно, там кредиты. Кредиты надо возвращать. Но хотя, честно говоря, мне так кажется, что для репутации партийной получение вот таких кредитов через один из наших госбанков, ну, как бы все-таки... отдают неким душком, потому что в политическом плане это всегда ей вставят шпильку в одно место, припомнив этот
уже,
факт.
Уже.
Поэтому надо все-таки здесь находить иные формы политической, прежде всего, поддержки парламентских контактов для того, чтобы мы вот из новых европейских правых, которые зачастую пытаются сделать такими евромаргиналами, мы показали, что это самостоятельная политическая сила. Ну, кстати говоря, в Австрии вот буквально мы видим, что правые, ну, буквально им там не хватает чуть-чуть для того, чтобы, собственно, встать во главе Австрийской Республики. Поэтому эти настроения евроскептиков, евроконсерваторов против брюссельской бюрократии будут нарастать.
Ну, там еще можно пальцы загибать в Венгрии, можно еще ряд стран перечислить, где вроде как есть силы, которые сейчас близки относительно Российской Федерации.
Ну, еще раз говорю, все весьма условно. Вот у нас идеологической близости не будет, нам нужен здоровый прагматизм. Вот там мы найдем консенсус.
Мы надеемся, что найдем консенсус.
Да, надеемся, конечно.
И неспроста в Великобритании, когда противники выхода из Европейского Союза размещали свою наглядную агитацию, они говорили о том, что развал или выход из Европейского Союза – это игра на руку Владимиру Путину.
Вообще-то это обретение национального суверенитета в его полном смысле.
Зачем понимаете? Мы рассыпаем Европейский Союз? Спрошу иначе.
Слушайте, ну, я вот хочу сказать, что единый монолитный ведомый брюссельской бюрократии, контролируемый американцем Европейский Союз, нам, как партнер, по большому счету, не выгоден. Но я повторяю еще раз, не надо иллюзий, что вот сейчас рухнет Европейский Союз. Не рухнет. Поэтому наша политика в отношении европейского направления должна носить долгосрочный стратегический характер. Наши посольства должны там активно работать. К сожалению, мы не можем сказать, что наши посольства в Европе, да и в других регионах работают активно по очень одной простой причине. Вот представьте, из центрального аппарата МИДа человек приехал там в Лондон, либо в Брюссель, у него хорошая зарплата, под задницей весьма приличный автомобиль, апартаменты. И он понимает, если он будет активно работать, а тем более, если он находится под прикрытием, дипломатическим, он представляет там, ну, известные нам службы, которые занимаются внешнеполитическими операциями и внешней разведкой, то он невольно сдержан. А вот его вышлют, приедет он сюда, и дальше он будет существовать на достаточно скромную, по сравнению с тем западным довольствием, которое он получает в Брюсселе либо в Лондоне, деньгам. Поэтому, на мой взгляд, здесь необходимо урегулировать эту ситуацию. Каким образом? Ввести специальные внутренние, скажем, положения в службе внешней разведки, в ГРУ, в МИДе, в соответствии с которыми сотрудник, высланный и объявленный персоной нон-грата в период нахождения в служебной командировке за рубежом вследствие своей активности и желания принести пользу нашей стране, по возвращению в Москву в центральный аппарат МИДа, в центральный аппарат ГРУ, СВР, должен вот в период того срока, который он не досидел в конкретном посольстве, получать те деньги, которые он должен был бы получать, если бы его не выслали.
Таким образом, вы призываете стимулировать... к активности, я понимаю.
Я призываю к активности, разумеется, к активности российских послов, к активности использования нашей мягкой силы, к активности наших спецслужб. В конце концов, это важный элемент обеспечения продвижения российских национальных интересов. Но для этого сотрудники, которые действительно активно работают, а не задницу просиживают, должны иметь, ну, в том числе, вот такой вот материальный стимул и защиту от того, что если даже они пострадают вследствие своей активной работы, то в материальном смысле они не должны быть ущемлены. И, пребывая в Москву, там осталось ему 2 года до конца командировки, 1,5 года, он должен получать те же деньги, что в Лондоне, Брюсселе, там, в Париже и так далее.
Выскажу свои опасения. Есть такое ощущение, что мы сейчас старательно пытаемся приоткрыть крышечку ящика Пандоры для того, чтобы показать им, ну, в какой-то степени кузькину мать. То есть, если вы создаете у нас на границах зону турбулентности и различные горячие точки, мы вам ответим ровно тем же, будем поддерживать те партии, которые работают против Европейского Союза, которые сеют нестабильность на европейском континенте.
Извините, да. Те партии, которые работают в Европе в конституционном поле, которые официально зарегистрированы в местных органах юстиции. Это часть российского... извините за оговорку по Фрейду. Часть европейского политического спектра. И поэтому они действуют не против Евросоюза, они защищают национальные интересы своих государств. Если они легально действуют, ну и флаг им в руки. В конце концов, почему мы не можем поддержать те политические силы, которые дружественны нам? Ну, если вот Виктория Нуланд сама тут призналась. Вот, я, кстати, порадовался, она прибыла в таких замечательных кедах из аэропорта Шереметьево, видимо.
На аэроэкспрессе в кедах.
Да, на аэроэкспрессе. Если она официально сказала, вот мы в Украину вложили 5 миллиардов долларов для развития демократических институтов. Слушайте, ну, через НКО, через там, я не знаю, внешнеполитические какие-то структуры, мы тоже должны поддерживать, финансировать в рамках законов, которые существуют в Европе, разумеется, ни нелегально, ни путем передачи кэшев там в кейсах, в переходах подземных, должны поддерживать те общественно-политические институты, НКО, который выступает за то, чтобы реализовывать ту политику, которая объективно нам выгодна. Это нормально. Это
давайте
мягкая сила.
Подведем черту под первой частью нашей дискуссии. Если вот просто в сухом остатке, выход Великобритании из Европейского Союза выгоден России, да или нет?
Частично выгоден.
Частично выгоден. Хорошо. Дальше вы предлагаете действовать еще активнее уже в других странах Европейского Союза,
везде,
работая в этом же точно направлении.
Скажем так, мы должны стимулировать те политические силы, еще раз подчеркиваю, в рамках законных процедур, которые приняты в странах Европы на поддержку тех, кто объективно является нашим союзником.
Как показывает практика, вот те самые процедуры, принятые у них, с одной стороны их сила, а с другой стороны ахиллесова пята. Это показывает как раз референдум в Великобритании.
Вы знаете, это их проблемы. Нам, простите, на проблемы Великобритании по большому счету наплевать. Для нас первичные интересы – это интересы внешней политики Российской Федерации. Я, может быть, скажу цинично, но всегда так было до Рождества Христова и после.
Есть ли какая-то черта, которую, по вашему мнению, не стоит переходить в поддержке этих партий?
Если партии действуют в легальном политическом поле, абсолютно нет никаких препятствий для взаимодействия. Мы должны совершенно четко понимать, что никакие экстремистские группы и силы мы поддерживать не будем. Мы совместно боремся с Европой, с терроризмом. Мы за жесткую миграционную политику, мы за сотрудничество, по большому счету, между спецслужбами, за упрощение визового режима для выезда российских граждан в страны Евросоюза. То есть за экономическое сотрудничество, за политический диалог везде. Но при этом мы должны понимать, а в чем наши интересы. И в первую очередь руководствоваться не абстрактными представлениями о так называемых общечеловеческих ценностях, а руководствоваться прагматическими интересами, что полезно для Российской Федерации, а что ей во вред.
Если после Великобритании заявят о своем желании провести референдумы Франция, Испания, Италия, ну, в качестве фантастического сценария Германия, это будет означать, что Россия достигла своей цели?
Слушайте, ну мы не манипулируем европейским общественным мнением. Вы даже посмотрите, когда Путину задали вопрос, а чего вы ждете? Что вы ждете? Он сказал, слушайте, пусть они сами решают. Это правильная политика, еще раз говорю.
Это правильное заявление.
Это правильное заявление, но мы говорим, что мы за партнерство. А проблемы, что будет с будущим тех стран, которые вы перечислили, пусть их избиратели сами и решают. Мы, разумеется, заинтересованы в том, чтобы страны Европы обрели подлинно национальный суверенитет во всех областях. Не были заложниками американской политики, не были заложниками европейской бюрократии. По большому счету, мы заинтересованы в поле сотрудничества, а не в поле конфронтации. Это самое главное. Какие бы цели мы себе ни ставили в отношении нашей политики на европейском направлении, мы-то за что выступаем? Вот я скажу, может быть, банально, за мир, за сотрудничество, за партнерство, за экономические связи.
Если хотите, я иначе сформулирую. Разделяй, пожалуйста, и властвуй.
Ну, это ваша точка зрения, я высказал свое.
Хорошо, мне кажется, что мы говорили-то об одном, просто разными словами. С нами Игорь Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона». Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Телефон 8495-7373-94-8, смс плюс 7925-888-88-94-8. Наш твиттер «Собака говорит МСК» и сайт «Говорит Москва.ру». Сейчас уже будем подключать вас, нашу аудиторию. Ну вот Роман пишет, еще про Ирландию говорили, не получится ли, что когда Британия выйдет из ЕС, то Британия выйдет и Англия, и войдет в ЕС без нее? Ну, то есть, когда будет рассыпаться уже сама Великобритания?
Ну, я думаю, все-таки рассыпаться она не будет. Другое дело, что степень автономизации тех или иных, да, регионов, очевидно, будет повышаться, но процесс запущен, мы сейчас находимся в развитии. Вот этот снежный ком покатился, а какую скорость он наберет? А кого он шибет на своем пути, ну, будем наблюдать в процессе развития ситуации. Сегодня только первый день.
Еще 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Я Андрей из Москвы.
Да, Андрей.
Значит, я в целом согласен с вашим гостем. По тем пунктам, как он сказал, что, в общем, больших потрясений он не ожидает. Но я бы хотел еще добавить несколько слов, более объективно глядя на это. То есть, что я имею в виду? Вот есть некая организация, в которую добровольно объединились, значит, ну, много-много каких-то самостоятельных, так сказать...
Субъектов.
Субъектов, да. Вот. Почему они объединились? Все эти, знаете, там разговоры, типа «европейская семья», это все, ну, так скажем, для газет. Вот. Реально, это они имеют, каждый из них, свои интересы. Вот. В какой-то степени эти интересы совпадают, являются общими или могут как-то быть согласованы. В какой-то степени у них есть другие интересы, которые они, взвешивая, так сказать, по сравнению с другими, могут, так сказать, пожертвовать.
Отстаивать до определенной черты. Хорошо, принимается. Ваш вопрос
подождите,
в чем?
Подождите, значит.
Очень коротко.
И вот в этом плане, как бы, вся вот эта группа стран, которые входят, 28, по-моему, в ЕС, или 20 сколько там, вот, они делятся, условно говоря, на три группы. Вот, значит, первая...
Ваш вопрос в чем?
Крупнейшие страны.
Слушайте, ну, эта лекция, я, к сожалению, не смогу до конца дослушать. 7373948, да, здравствуйте, Владимир.
Добрый день, да, здрасте. Я бы хотел вашему собеседнику задать вот такой вопрос.
Пожалуйста.
А чем принципиально отличалась политика Советского Союза, когда мы легально поддерживали многие страны, которые боролись якобы за свою независимость, и мы преследовали наши собственные интересы, а потом выяснилось, что это интересы действовали во вред стране, и Советский Союз, в конце концов, развалился. Не получится ли так, что мы, вот, участвуя в каких-то внешнеполитических проблемах и решении этих вопросов, сами себе копаем могилу?
Есть, принимается.
Но Советский Союз не финансировал никаких борцов за национальную независимость в Европе, потому что там таковых не были. Были террористы, мы помним, в Испании, да, североирландские, мы не финансировали их. Да, мы боролись с Западом, там, в Африке, в Латинской Америке, в Юго-Восточной Азии. Сегодня все-таки политика России более прагматична. Мы понимаем ресурсные ограничения, которые перед нами стоят, ну, условно говоря, по одежке протягивай ножки. Конечно, может быть, хотелось нам базу на Кубе, либо еще где-то сменять правительство, но, извините, мы находимся в той политико-экономической реальности, в которой сегодня находимся. Ресурсные возможности России ограничены.
То есть вы
для
полагаете,
нас...
что выводы сделаны?
Выводы вот... сделаны. Я думаю, наша все-таки политика, она носит более прагматичный характер и, знаете, без таких вот глобальных загогулин.
Есть проблема, просто в Великобритании сами не могут понять, а что же произойдет после, а мы как будто бы уже знаем наперед.
Слушайте, ну пусть они там разберутся. Я еще раз говорю, процесс только начал сегодня развиваться, впереди, ну, масса интересного.
С нами сегодня главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Короченко. Сейчас информационный выпуск, после которого вернемся. Продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
В эфире программа «Пиджаки», у микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Короченко. Но еще одна тема дня – это то, что Государственная Дума приняла во втором, третьем чтении антитеррористический пакет законов, внесенный председателем Думского комитета по безопасности Ириной Яровой и главой комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктором Озеровым. Дискуссия бурная была по поводу пакета Яровой-Озерова. И несмотря на все протесты со стороны интернет-компаний, телефонных компаний, все равно приняли. Для чего?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что в выборах Нижней палаты парламента участвуют, ну, все граждане Российской Федерации, ну, по крайней мере, те, кто ходит на выборы. Поэтому мы имеем то, что имеем. Недовольны — ходите на выборы. Недовольны теми решениями, которые думская четверка принимает, значит, проводите в Думу другие партии. Поэтому все в рамках демократии. Что касается
претензий,
я понимаю, что касается претензий вот этих сотовых операторов и интернет-операторов, вы знаете, ну, я здесь не буду давать свою оценку, потому что я не являюсь лоббистом ни, собственно, Единой России, с одной стороны, а с другой стороны, не являюсь лоббистом интернет и сотовых компаний, ну, пусть они между собой как-нибудь там сами разбираются, без меня. По сути самого законопроекта. Давайте по пунктам пройдем, а что вызывает какое-либо напряжение. Я готов прокомментировать те или иные положения.
Хорошо, давайте по пунктам пройдем. Например, предложение там, хранить в течение полугода фактически все телефоны.
Ну, еще раз, да. Здесь все упирается чисто в финансово-экономические расходы. Пусть сотовые операторы...
Нам-то почему безопаснее станет от этого?
Слушайте, ну... После терактов 11 сентября в США был принят так называемый патриотический акт, в соответствии с которым американские спецслужбы получили значительно больший объем полномочий по предотвращению терактов, в том числе и путем проведения соответствующих оперативно-технических мероприятий, которые подразумевают прослушку, переиллюстрирование почты, значит, контроль интернет-трафика и так далее. С тех пор, с 11 сентября, в Соединенных Штатах Америки больше не произошло никаких крупных терактов, которые были бы подготовлены, организованы международными террористическими структурами. Да, были там отдельные эксцессы, но вот последний этот
бостонский
чудак.
Бостонский марафон, Орландо.
Значит, по поводу бостонского марафона, там ФСБ установочные данные давало, если ФБР прощелкало клювом, это их проблемы. А по поводу, значит, вот этого теракта, когда там этот чудак, то ли гей он был, то ли не гей, пострелял других геев, ну, это, понимаете, внутренний экстремизм, я считаю, все-таки. И за этим человеком не стоит организованная структура. Да, он ассоциировал себя с ИГИЛ, деятельность которой запрещена в России, признана террористической организацией, так же, как и в США. Но в данном случае это действия были одиночки. И максимум, что он мог сделать, затариться оружием, войти и пострелять людей. Безусловно, это трагедия, несчастье, но вот масштабных терактов в США, аналогичных 11 сентября, больше не было. О чем это говорит? О том, что поступившись частью демократических свобод, тем не менее, Соединенные Штаты Америки обеспечили свою внутреннюю безопасность.
Есть.
Будет ли работать так наш антитеррористический пакет? Я не знаю. Я, в принципе, за то, чтобы он работал. Действительно, там предусмотрены новые расширенные полномочия спецслужб. Соответственно, должен быть и обратный механизм контроля. В лице того, что любые, скажем, мероприятия по прослушке, периллюстрации, контроля интернет-трафиков должны приниматься установленным порядком, должна быть санкция суда, это раз. Прокуратура должна контролировать действия спецслужб для того, чтобы не было злоупотреблений в данной сфере. Объективно, вот весь пакет, если мы вот отбросим чисто там претензии сотовых операторов, еще раз
мы их убираем,
пусть они разбираются.
Через принцип
вот все граждан. Это, я считаю, в целом будет работать на интересы безопасности российского общества. Да, какие-то вещи кому-то не нравятся, но, извините, это называется демократия. Не нравится вам? Голосуйте за те партии, вот 18 сентября, которые будут отвечать вашим интересам и, соответственно, будут принимать те законы, которые будут учитывать вашу конкретную точку зрения.
Игорь Юрьевич, сейчас не столько интересует, кто там за какие партии будет голосовать, мне интересно, вы как главный редактор журнала «Национальная оборона», скорее приветствуете вот этот
пакет. Я хочу сказать так, я понимаю нужность этого пакета. Не все, допустим, решения, я там аплодирую им, но, по крайней мере, то, что лица, которые были замечены в качестве участников террористического подполья на Северном Кавказе, теперь не смогут свободно выехать, скажем, пострелять куда-то там в Сирию, либо в Ирак, либо куда-то еще в Северную Африку, а потом вернуться сюда и свои отточенные террористические навыки здесь реализовать, я считаю, это правильно. Если, скажем, подросток 15, 16, 17 лет, будучи подготовленный, как террорист осуществил террористический акт, соответственно, надо привлекать к ответственности и снижение порога за преступление террористической направленности. Но это нормально. Извините, нам какая разница, кто там подорвал себя на каком-то российском вокзале? Было ему там 17, 16 лет, либо 35. Он совершил теракт. А, соответственно, лица, которые знали о том, что этот теракт готовится, и не уведомили об этом, соответственно, спецслужбы, власти, органы внутренних дел также должны привлекаться. Вот если мы отбросим чисто, ну, понятно, у нас либеральная общественность, демократическая общественность кричат, им закон этот не нравится. Давайте посмотрим в сухом остатке, какова цель? Контролировать оппозицию? Да кому она нужна с точки зрения того, что она у нас реально... Либеральная часть оппозиции слаба, и в легальном политическом поле она даже не может выиграть выборы по одномандатным округам. Цель и смысл этого пакета прежде всего обеспечить безопасность граждан Российской Федерации. Не всем нравятся какие-то ограничения. Ну, наверное, я тоже не буду приветствовать, что кто-то будет залезать в мою электронную почту и изымать всю мою переписку. Но если я законопослушный гражданин, и если та информация, которая из моей личной электронной почты либо из моего сотового телефона попадет в руки спецслужб, и при том, что если я не готовлю никаких преступлений против государства, и если эта информация не будет использована против меня как гражданина, нечистоплотными сотрудниками спецслужб, если будет обеспечен прокурорский контроль, я не вижу здесь никаких проблем.
Вы обратили внимание, сколько «если» вы перечислили?
Разумеется, я же говорю, понимаете, в любом случае должна работать система сдержек и противовесов для правового демократического государства.
Так получается следующая картина. Мы даем спецслужбам карт-бланш на то, чтобы они работали с нашей перепиской, с нашими звонками, со всем вообще, что касается
нас. Слушайте, ну давайте говорить так. В первую очередь эти мероприятия будут проводиться в отношении определенной категории лиц.
Мы на это просто надеемся.
Подозреваемых в терроризме.
Мы просто на это надеемся.
Основной контингент у нас, мы знаем, где он проживает. В регионе Северного Кавказа. Вот если по отдельным представителям граждан Российской Федерации, которые там проживают, будут вестись такие мероприятия, либо против экстремистов, да, которые могут реально совершить теракты, подобные Брейвику, либо подобному этому стрелку в Орландо. Я не вижу здесь никаких проблем. Еще раз говорю, вот понятно, хочется покричать, сказать, да, действительно, нас тут будут ущемлять, контролировать, на всех нас наденут электронную узду, колпак, всем будем под колпаком у Мюллера. Но, во-первых, слушайте, примерно представляя возможности по проведению оперативно-технических мероприятий, те ресурсные возможности, которые есть у наших спецслужб, поверьте, они очень ограничены. И в первую очередь они будут задействованы для контроля лиц, потенциально подозреваемых к терроризму, склонных к терроризму, против вот этих черных вдов, так называемых, да, которые время от времени потом подрывают себя где-то там в северокавказских регионах. Вот есть целевая аудитория, против которой будет работать данный пакет, который предложила Яровая и Озеров. И обычным законопослушным, ну, обывателям, гражданам беспокоиться здесь абсолютно не следует.
Хорошо, но у меня есть несколько контраргументов.
Давайте.
По поводу 11 сентября. Терактов, аналогичных тому, что был 11 сентября 2001 года, не было и до 11 сентября 2001 года. Это к вопросу о том, что после этого ничего аналогичного не произошло. Дальше. Что касается того, что законопослушным гражданам опасаться нечего, как будто бы да. Но тогда резоннее предложить что-нибудь вообще такое зубодробительное из серии вшить всем чипы для того, чтобы, ну, точно контролировать...
В будущем придем к этому. Фильмы Голливуда это показывают, не у нас в стране. Я думаю, Запад к этому придет.
В антиутопиях.
Посмотрите, уже сейчас, если ты хочешь въехать в ЕС, будь добр, отпечатки пальцев сдай.
Соединенные Штаты то же самое.
Сетчатку сдай. Это что, мы, что ли, ввели? Это Запад ввел. Поэтому давайте возмущаться. Ну, никто же не возмущается. Если вы хотите... Слушайте, если вы хотите поехать куда-то отдохнуть, в Баден-Баден, либо прошвырнуться по Парижу, по Лондону, ты понимаешь, хочешь... Значит, обратная сторона этого процесса, пальчики от тебя откатают, а глазки тебе посмотрят.
Это их правила, Игорь Юрьевич.
А мы устанавливаем свои собственные правила. Если мы хотим жить в нормальной ситуации, когда нас не будут взрывать на улицах, а те, кто планирует нас взрывать, их будут нейтрализовывать на ранней стадии, на этапе приготовления, значит, будем готовы на определенные ограничения. Уж лучше такие ограничения, чем ты сел в московский троллейбус, и тебя, не дай бог, взорвут, как это было в 90-е годы, да? Поэтому, повторяю еще раз, надо соизмерять степень, ну, политического крика, визга. Понятно, что особенно несистемная оппозиция сейчас истерит, им выгодно. Предвыборный цикл начинается, чем громче ты будешь запугивать обывателя, ты, может быть, снимешь какие-то политические дивиденды. Но каждый должен подумать сам о себе, что лучше. Или мою переписку будут смотреть, но я спокойно сяду в метро, в троллейбус, в автобус. Либо меня никто не будет контролировать, но, извините, я могу столкнуться с тем, что я сяду в метро, а там произойдет, не дай бог, теракт. Поэтому это выбор каждого нормального гражданина. Я думаю, большинство, если вот так, без политической истерики оценит эту ситуацию, все скажут, давайте мы за этот закон.
Ну, давайте мы тогда спросим то самое, большинство или меньшинство. Я заведу голосование. Значит, смотрите, если вы полагаете, что да, действительно, этот пакет вам, как гражданам Российской Федерации, необходим, вы будете себя чувствовать в большей безопасности.
Необходим для того, чтобы предотвращать теракты.
вы будете себя чувствовать в большей безопасности. Да, 134-21-35. Если вы с этим не согласны, вы голосуете 134-21-36. Да, но... это пакет для вас, вы будете чувствовать себя в большей безопасности. 134-21-35. Нет, 134-21-36.
Нет, с условием того, что я тогда осознанно говорю, что да, мы себя подвергаем риску терактов.
Но это тоже некорректно, это манипуляция.
Ну, извините, нет, мы вещи мы называем своими именами.
Мы прекрасно понимаем, что главные предотвратители терактов – это сотрудники специальных служб, агентурная работа, это вот то, что делают они, это то, что они делают изнутри. Да. А вот это следствие отслеживания интернет-трафика, телефонных звонков, всего остального.
Вот смотрите,
это уже когда идет последствия.
Когда не было интернета, когда не было сотовой связи, все было просто и понятно.
Закладочки делали, ну что?
Нет, все было просто и понятно, что ты звонил со стационарного телефона, и тебя слушали, либо тебе там внедряли жучка в квартиру, да, если ты был объект оперативной разработки. Но сегодняшние средства электронной коммуникации, они создают принципиально новые возможности для терактов. Вот посмотрите, все террористические акты, которые происходили, обязательно использовался интернет для связи, координации, взаимодействия боевых групп и подготовки терактов. Вот на примере хотя бы брюссельских и парижских терактов. Везде была электронная переписка. То есть уровень технического прогресса дает новые возможности террористу. И для их нейтрализации надо давать и новые возможности для спецслужб для того, чтобы бороться с этими террористами.
Да, этот пакет законов для вас. 134-21-35. Нет, не для вас. 134-21-36. Наше голосование идет. Слушаем сейчас уже звонки нашей аудитории. Да, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день, Владимир.
Да, Олег.
Вы знаете, лучше зайти на сайт американского журналиста Гордона Даффа. Он описывает так. Стрельба у нее в кинотеатре, страшные выстрелы. И тут же через 90 секунд приезжают и полиция, и медики. Это говорит о том, что это все спланированные акции спецслужбами, господа. Не забывайте это. Там существует программа «Промис» и «Пленити» в Америке.
Пакет законов для вас, Олег, или нет? Зачем нам Америка? Пакет законов для вас или нет?
А почему здесь мы-то? Извините, спецслужбы могут делать все, что угодно. Пакет законов – это нужно для того, чтобы запугать народ, население. Вот
есть, дело. Спасибо.
Ну, я могу порекомендовать нашему уважаемому радиослушателю шить шапочку из фольги, носить ее и постоянно заземляться в квартире, чтобы его никто не облучал.
7373948. Алло, здравствуйте. Вы в эфире, пожалуйста. Нет, слишком долго, тогда вас выслушаем. Да, добрый день.
Алло, добрый день.
Добрый, вы в эфире.
Ну вот у меня такое впечатление складывается, что в очередной раз наше государство пытается решить какие-то свои задачи путем ущемления прав и свобод своих граждан. Как это было при законах о митингах, как это было при принятии каких-то решений по пенсиям. Сейчас вот такие решения.
Есть, спасибо.
Ну я не знаю, я хотел бы задать радиослушателю вопрос. А вы согласны, ну... ездить в общественном транспорте, соглашаясь с той мыслью, что в любой момент может прозвучать теракт? Или вы готовы делегировать спецслужбам часть возможности контроля для того, чтобы такие теракты не осуществились? Вот, ну, надо переходить к практической плоскости, потому что наша демократическая общественность, ее ум возмущенный кипит, она негодует постоянно. Ну, все это понятно, но, знаете, если вот стоит простой вопрос о жизни и смерти, и что лучше... Либо я буду гордый демократ, которого могут нафиг взорвать в автобусе, либо ну, мы делегируем спецслужбам часть расширенных полномочий для того, чтобы те, кто хочет нас взрывать, их находили, ловили и отправляли на пожизненное заключение. Вот вопрос очень простой. И здесь еще раз говорю, вот давайте пенсии отдельно, а терроризм отдельно, это разные вещи. Слушайте, я тоже, знаете, инициативы там, допустим, Улюкаева, который вечно ищет дно, либо предлагает продлить пенсионный возраст для российских мужчин и женщин до 65 лет, у меня тоже вызывает законное чувство негодования.
Скорее, Силуанов предлагает.
Понимаете, ну это разные вещи. Борьба с террором и экономическая политика правительства, точнее, экономическая, финансово-экономического блока, две разные вещи.
2048, так подписывается наш слушатель, пишет следующее. Я не хочу, чтобы кто-то даже имел возможность читать мои эротические фантазии в телефоне или имейле. Законопослушному человеку есть что скрывать.
Ну, вы знаете...
Почему же тогда мы не ходим голые?
Может быть, педофилов будут отлавливать на ранних стадиях приготовления к преступлению.
Или компромат на любого гражданина.
Слушайте,
РФ собирать.
Ну, вы поймите, что возможности не ограничены. У нас нет АНБ, которая собирает вот такие гигантские досье, файлы на граждан. У нас возможности очень ограничены. По соображениям там я определенным не буду говорить, но еще раз говорю, вот возможность тотального электронного колпака, прослушки, ну там ограниченные возможности весьма.
Где гарантия, что этот закон не будет применяться с политическими целями, пишет 235-й. А какие гарантии, спрашивает 232-й?
Хороший вопрос. Я точно так же, как наши уважаемые радиослушатели, тоже хочу, чтобы система контроля и сдержек давала гарантии от того, что накопленная информация не будет использована в виде шантажа, политической компрометации законопослушных граждан и политиков и, скажем, не использовалось во вред там, представителям бизнеса. Это законные вопросы. Очевидно, что вот эту систему контроля, механизм контроля над тем, как это будет делаться, необходимо будет, возможно, и совершенствовать уже новому составу Государственной Думы.
На сегодняшний день вы, как человек, как гражданин Российской Федерации, можете сказать, что сегодня этот механизм контроля работает так, что это дает нам какие-то гарантии?
Ну, это было бы неправильно стопроцентно давать гарантию. Есть, конечно, нюансы, но еще раз говорю, мы же хотим жить в нормальном государстве, в нормальном обществе. Мы не хотим быть маргиналами, мы не хотим превращаться в Северную Корею, в идеологически монострану. Поэтому в нормальном государстве всегда будут нарушения. Но если эти нарушения происходят, всегда должна работать система, что для тех, кто использует механизм оперативно-технических мероприятий в личных целях, этих людей необходимо точно так же ловить, срывать с них погоны, отправлять на зону. То есть надо выстраивать механизмы контроля. Гарантировать, что вот все будет как часы, нельзя, но это даже в США никто не гарантирует. Но, повторяю еще раз, как бы основная цель законопроекта борьба с терроризмом – это главная мысль. А извините, вот если там оппозицию надо контролировать, и без этого закона ее могут контролировать там различными способами.
Ну и два противоречивых суждения. Одно от Игната, который пишет: «Не секрет, что Майдан на Украине был так хорошо организован именно с помощью соцсетей. Власть страхуется как только может». Ну и Дима: «Прочтите Конституцию, в конце концов, вместе с Яровой и иже с нею. Тайна переписки гарантирована Конституцией», пишет Дима.
Ну все правильно, но точно так же там же указано изъятие определенных законов, в отношении кого могут проводиться и порядок проведения оперативно-технических мероприятий. Точно так же они будут проводиться. Необходимы санкции суда, необходимы прокурорский контроль. Разумеется, все должно быть. Что касается Майдана в Киеве, вы знаете, ну, если кто-то хочет устроить нам такой Майдан в Москве, чтобы мы потом получили в России то, что сегодня расхлебывает Украина, да я двумя руками буду голосовать за то, чтобы подобный Майдан в формате государственного переворота был пресечен быстро, решительно и на самой ранней стадии. Это абсолютно нормально. Я не хочу жить в стране, в которой будет происходить то, что сегодня происходит на Украине. Поэтому
Сергей
против
пишет,
всяких майданов.
Политика станет грязной, будут сливы информации, как в Соединенных Штатах Америки, для политической борьбы. Это 100%. Про контроль также везде говорят, но это вряд ли. Терроризм в США сильно не снизился после ввода тотальной
службы. Можно я вот некорректный пример приведу? Вот одного известного оппозиционного политика, недавно засняли с его пассией, вот сами по себе эти кадры не представляли бы никакого интереса, если бы в процессе, так сказать, общения со своей однопартийкой он не раскрыл механизмы, связанные, во-первых, с внутренними дрязгами, с путем приобретения собственности, с некоторыми, ну, вещами, которые неприятно влияют на имидж.
Вопрос о том, каждому есть,
это вопрос, держи язык за зубами там, где ты понимаешь, что тебя могут контролировать. Ну, все мы взрослые люди.
Так, Игорь Григорьевич, везде уже могут контролировать.
Слушайте, ну, еще раз говорю, не надо впадать в паранойю. Еще раз повторю, возможности спецслужб весьма ограничены. Они ограничены в плане прослушивания, в плане перлюстрации, контроля. Вы можете представить, что такое, допустим, там слушают человека, который активен по сотовой сети, что значит сделать расшифровку, а потом анализ тех переговоров, которые он провел в течение суток. Это огромное количество сотрудников. У нас нет возможностей, знаете, обрабатывать информацию, как обрабатывают ВНБ. Поэтому успокойтесь. Антитеррористический пакет Яровой и Озерова в первую очередь рассчитан на то, чтобы надеть колпак на ту категорию, которая склонна к терроризму, подозревается, разрабатывается спецслужбами для того, чтобы к нам не приезжали боевики ИГИЛ, а наши собственные боевики Северного Кавказа не уезжали для оттачивания террористических навыков за границу. Поэтому основная цель – предотвращение масштабных проявлений терактов на территории Российской Федерации. И об этом надо говорить прямо, честно и открыто.
Останавливаю голосование. С вами солидарно, Игорь Юрьевич. 32% наших слушателей, 68% не согласны с пакетом Яровой и с вашими суждениями.
Это демократия. Я принимаю те результаты голосования, которые есть.
Но они ни на что не влияют. Закон уже принят. С нами был главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Короченко. Спасибо, Игорь Юрьевич. Приходите
Спасибо.
Еще.
Ну, знаешь, такие ребята. Пиджаки.